Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Иоанна, но прежде давайте прочтем письмо из города Ясный, Оренбургской области. «Слушаю многих проповедников, совсем запуталась в этой религии», — пишет нам Нина Павловна Суворова. «Никто на меня влияния не оказывал, ничего не внушал, что надо верить или не верить», — замечает она и продолжает. «Родилась в крестьянской семье в глубинке Кировской области». Семью свою отношу к старообрядцам. Не садились кушать без креста и поднимались из-за стола, перекрестившись. Детей не принуждали, хоронили, как положено, обрядом. Крестили новорожденных, венчали молодоженов, как на Руси было заведено и как положено, по обычаю. Когда я была ребенком, мне нравилась такая торжественность и церемония. И только». Нина Павловна вспоминает. «Мне нравилось помогать людям, а вот в Бога верить я так и не научилась. Очень много читала и читаю всю жизнь». И далее. «Библия у меня есть, и она дает мне только исторические факты. И не могу себя заставить верить всему, что в ней записано». Что ж, вера — это дело непростое. Не случайно ведь в Евангелии переведена короткая молитва сомневающегося человека. «Верую, помоги моему неверию». Когда Христос ходил по земле, основной целью его проповеди и деяний было пробудить веру в людях. «Блаженны не видевшие, но уверовавшие», — говорит Иисус скептику Фоме, который никак не мог поверить в то, что перед ним не дух и не другой человек, а воскресший Христос. Невозможно заставить себя верить. Вера — это то, что Бог творит в человеке. И здесь важно наше желание уверовать. Бог не врывается насильно в нашу жизнь. Он приходит туда, где его ждут. Он освещает светом те души, которые жаждут веровать, и открывают двери своего сердца в детской простоте и смирении. У нас нет оснований сомневаться в истинности Библии, Слова Божьего. Историчность ее и достоверность подтверждается многими археологическими находками и научными исследованиями. Все попытки превратить библейскую историю в миф заканчиваются неудачей. Жан-Жак Руссо писал, «Евангелие заключает в себе столь поразительные, столь неподражаемые истины, что изобретатель был бы еще более удивительным, чем сам герой». Наша слушательница пишет, «Считаю, что смерть Христа создала христианство. Только трагедия дает миру движение и величавый стиль. Она благородна, она прекрасна, она озарена навеки ореолом жертвы, она кладет высокую черту всей фигуре погибшего, черту священную. Может быть, смерть в подобных случаях вызывает замечательного человека из забвения и создает историческое бессмертие». Да, действительно, на первый взгляд кажется, что наивысшей точкой деяния Иисуса Христа была его смерть. Это было его предназначением, ради которого он пришел на эту землю. Однако вовсе не его смерть создала христианство. Вспомните, как были разочарованы его ученики после казни Иисуса. «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля», — с горечью говорили они. Героическая смерть Иисуса не вдохновила их. Все их мечты и надежды оказались погребенными вместе с телом Иисуса. Но что же перевернуло их сознание? Кто вдохнул в них жизнь и дал им силы идти по всему миру с проповедью Евангелия? Конечно же, воскресший Христос. Он не только умер, став жертвой за грехи человечества, но и воскрес, чтобы в душах людей зародилась новая жизнь, преобразующая мир и наполняющая смыслом все его существование. Смерть Сократа подтвердила его учение, однако она не способна изменить сердце человека. А воскресший Христос на протяжении вот уже 2000 лет возрождает людей, превращая жестоких гонителей и убийц в любящих и сострадающих последователей Иисуса Христа. Таким был фарисей Савл, ставший апостолом Павлом, то же чудо возрождения происходит и в наши дни. Молитва «Верую, Господи, помоги моему неверию», записанная в 9 главе Евангелия от Марка, не осталась без ответа. Точно так же Господь ответит каждому, кто жаждет веровать, ведь Он тот, кто является начальником и совершителем веры. А теперь давайте продолжим изучение Евангелия от Иоанна. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 6 главы Евангелия от Иоанна. В наших прошлых передачах мы говорили о чуде насыщения 5000 человек. Как вы знаете, Иоанн приводит в своем Евангелии только некоторые чудеса Господа, причем все они являются знамениями и предназначены для представления какой-то значительной духовной истины. Именно поэтому вторая часть 6 главы посвящена учению Иисуса о хлебе жизни. Сегодня мы продолжим обсуждение этого учения. Давайте прочтем стихи с 47 по 51. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Он пришел на эту землю, и слово стало плотью. Он шел на крест, чтобы отдать свою земную жизнь в качестве жертвоприношения за наши с вами грехи. Друзья мои, когда мы принимаем это верой, когда мы вкушаем Его, мы спасены. Но собравшиеся там люди были не готовы принять эти слова. Читаем 52 стих. «Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Очевидно, что они думали о самой настоящей плоти. Стихи с 53 по 58. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Господь говорит, что вкусить Его плоть надо в духовном смысле, что гораздо более реально, нежели физическая пища. «Едущий плоть Мою и пьющий кровь Мою имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Это удивительные стихи, друзья мои. Наш Господь готовит этих людей к последней вечере и к учреждению причастия. Очевидно, что его слова не следует принимать буквально, потому что в тот момент он сам был вместе с ними. Иисус вовсе не говорит ученикам, что они должны есть его тело и пить его кровь. Его слова означали, что он собирается отдать им свою жизнь, ибо кровь является символом жизни. В книге Левит, в 17 главе, в 11 стихе сказано: «Потому что душа тела в крови». Бог преподал эту истину своим людям еще в самом начале, когда вывел их из Египта. Там, на горе Синай, Моисей сформулировал этот великий принцип, который, кстати сказать, верен также и с медицинской точки зрения. Жизнь любого существа заключена в его крови. Господь Иисус отдал свою жизнь. Ему предстояло пролить на кресте кровь, дабы отдать свою жизнь. Спасение дается нам тогда, когда мы принимаем его. Эти слова Господа лежат в основе таинства причастия. Во все времена по поводу значения причастия среди верующих существовало столь же много различных точек зрения, как и по поводу обряда крещения. Несмотря на то, что данный вопрос не породил столь же много баталий, факт наличия разногласий налицо. Когда он дал им хлеб во время вечери, он сказал: «Хок эст меус корпус» – «Сие есть тело мое». Однако различные церкви рассматривают эту фразу с различных углов зрения, по-разному расставляя в ней акценты. Римская католическая церковь основное внимание уделяет слову «сие». «Сие есть тело мое». Католическое учение утверждает, что имеет место транссубстанциация, когда хлеб действительно становится плотью Христа. Однако я сомневаюсь, что здесь наш Господь говорит о каннибализме в любом из его проявлений. Поэтому я считаю, что католики не совсем правильно толкуют эту фразу. Есть также те, кто придерживается точки зрения лютеранской церкви, то есть консубстанционализма. Это учение гласит, что посредством хлеба или в хлебе человек обретает тело Христа. Однако я, к сожалению, вынужден сказать, что и данная точка зрения далека от истинного смысла слов нашего Господа. И, наконец, есть те, кто принимают точку зрения Ульриха Цвингли. Этот вождь швейцарской реформации предлагал духовное толкование причастия. Он полагал, что причастие – это всего лишь символ, лишь религиозный ритуал и ничего более. Я полагаю, что данной интерпретации придерживаются большинство протестантов в наши дни. Но я, откровенно говоря, считаю, что и это толкование столь же далеко от истинного смысла причастия, как и остальные два. Жан Кальвин обращает основное внимание на слово «есть». «Сие есть тело мое». Именно таким образом понимала причастие Церковь Реформации, и именно так расценивали данное таинство в ранней церкви. Хлеб есть хлеб, и он всегда остается хлебом. Он не может измениться. А вино – это вино, и никакого чуда здесь не происходит. Вы не можете обрести тело Христа посредством какого-то религиозного ритуала. Однако причастие – это нечто большее, чем просто религиозный обряд. Когда я учился в семинарии, один наш профессор выразил это так: – во время причастия мы всего лишь едим хлеб, однако в этот момент в наших сердцах находится Иисус Христос. Друзья мои, я верю, что соблюдение вечери Господней дает верующему духовные благословения. В этом таинстве нет ничего магического или волшебного, однако причастие не является пустым ритуалом. Это действие исполнено смысла и дает подлинные духовные благословения сердцу человека. Я полагаю, что именно это и имеет в виду Господь. Близкие, подлинные взаимоотношения с Ним являются самым главным в причастии. Когда евреи ели манну в пустыне, манна была чем-то временным и приходящим. Однако Иисус дает то, что будет существовать вечно. Он дает вечную жизнь. Мы читали об этом в самом начале нашего Евангелия. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Далее читаем стихи с 59 по 63. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: „Какие странные слова! Кто может это слушать?“ Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: „Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь“». Мы видим немедленную реакцию людей на слова Иисуса. Однако Иисус говорит этим людям, что им не надо есть его плоть буквально, потому что вскоре он вознесется на небеса. Именно дух оживляет человека, а плоть не играет в этом никакой роли. Поэтому очевидно, что Иисус здесь говорит не о своем физическом теле. Мы с вами вкушаем причастие, руководствуясь верой. Чаша причастия всегда является сладкой, потому что горькую чашу он выпил на своем кресте. Эта сладкая чаша должна напоминать нам о том, что он пролил свою кровь за нас. И в этом заложены поразительные духовные благословения. Сказано: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Будучи пастором, я всегда читал прихожанам Писание во время причастия. Я считаю, что Слово Божье работает в сердцах людей. Почему? Потому что слова Господа Иисуса являются духом и жизнью. Читаем стихи с 64 по 66. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его, и сказал: „Для того-то и говорю я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего“». Однако помните, друзья мои, что нужно читать этот стих вместе с другим стихом: «Приходящего ко мне не изгоню вон». То есть все зависит от нас с вами. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Среди тех, кто слушал Иисуса, находились враждебно настроенные иудеи и религиозные начальники. Мы знаем, что за Господом, кроме 12 избранных апостолов, следовало большое число других учеников. И после этих слов Иисуса многие его последователи повернулись и ушли от него. 67 и 68 стихи. «Тогда Иисус сказал 12: „Не хотите ли и вы отойти?“ Симон Петр отвечал ему: „Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни“». Симон Петр произносит знаменитую фразу: „Господи, кому нам идти?“ И вопрос, который он задает, немаловажен и для нас с вами в наши дни. Если человек утверждает, что Господь Иисус не является его спасителем, что он не заботится о его нуждах, то я спрошу его, кому же ему обратиться в этой жизни? Однажды я видел группу молодых людей, которые сидели перед изображением Кришны и словно под гипнозом повторяли снова и снова одну и ту же монотонную песню. И мне стало жаль этих несчастных. То, что они делали, не давало им никакого удовлетворения. Какое разочарование постигает многих людей в наши дни. Они в поисках света обращаются ко всевозможным бесплодным источникам. и я хочу задать им вопрос Симона Петра. К кому нам идти? Господь Иисус – это единственный, кто имеет слово вечной жизни. Стихи с 69 по 71. «И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. На самом деле Иуда Искариот является для меня великой загадкой. Наш Господь сам избрал его и причислил его к числу 12 апостолов. И в то же время сказано, что Иуда являлся дьяволом, что, вероятно, означает, что он был одержим бесами. Именно ему предстояло предать Христа. Трудно объяснить зло. Это одна из загадок нашего мира. Зло таит в себе загадку, что и делает его столь привлекательным. Я попробую проиллюстрировать это примером. Представим себе, что я держу в руках две палки. Одна палка совершенно прямая и ровная. Вы без труда можете представить ее себе, потому что каждый знает, что такое прямая палка. А теперь представьте себе, что я попросил вас нарисовать кривую палку. Я полагаю, что каждый из вас изобразил бы эту палку по-своему, потому что кривая палка может иметь миллион различных вариантов. Точно так же и зло таинственно и многолико. Я вынужден признаться, что когда я читаю об Иуде Искариоте, мне трудно понять этого человека. И сам Господь говорит о нем удивительную вещь. Он был дьяволом. Подумайте, какой разительный контраст со свидетельством Симона Петра. «Мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». На этом заканчивается 6 глава, и мы переходим к изучению главы 7. В этой главе мы читаем чудесное учение Иисуса о том, что Он является живой водой, которую Дух Святой обещает всем тем, кто поверит в Него. Прочтем первый стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Дело в том, что религиозные предводители уже составили заговор убить его, но эти люди не могли причинить ему вреда, покуда его время не настало. Иисус двигался к своему кресту по плану, приготовленному ему Отцом. Однако, несмотря на сгустившиеся тучи, Иисус решает выйти из тени и направляется в Иерусалим, потому что приближался праздник. Читаем второй стих. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей». Существовало три праздника, которые был обязан посещать каждый взрослый еврей. Наш Господь соблюдал закон и, следовательно, был обязан приходить в Иерусалим в дни праздника Пасхи, праздника кущей и праздника Пятидесятницы. Праздник кущей описан в 23 главе книги Левит. Это был праздник радости, когда иудеи праздновали свой чудесный выход из Египта. Поскольку во время скитаний по пустыне им приходилось жить в шатрах, этот праздник был праздником шатров и шалашей. Значение этого праздника будет исполнено тогда, когда наш Господь возвратится на эту землю во второй раз. Ибо этот праздник символизировал радость, которая будет сопровождать его появление. Стихи с 3 по 5. «Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». ибо никто не делает чего-либо втайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». Под братьями здесь имеются в виду не ученики Иисуса, а его кровные братья. Братьев Господа звали Иаков, Иосий, Симон и Иуда. Их имена мы можем найти в 13 главе Евангелия от Матфея. Кровный брат Господа Иаков являлся автором послания Иакова. Другой его брат Иуда, вероятно, был тем, кто написал послание Иуды. Но все это произошло значительно позже, а в тот момент его братья не верили в него, и они дают ему совет, которым он не мог воспользоваться. Читаем 6 стих. «На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время“». Братья Господа в своем неверии пытаются дать Иисусу совет. Однако Господь не мог поступить по их словам, ибо Он действовал в соответствии с небесным планом. Он не руководствовался мудростью мира сего, равно как Он не руководствовался своими собственными предпочтениями или желаниями. Иисус двигался вперед в соответствии с планом своего небесного Отца, ибо Он исполнял Его волю. Обратите внимание на слово «еще» в этом стихе. «Мое время еще не настало». Иисус вовсе не утверждает, что не пойдет в Иерусалим на праздник. Просто Он не собирался делать это публично, добиваясь известности каким-то грандиозным чудом. Он должен был прийти туда во время, назначенное Ему Отцом, и сделать все так, как хотел Отец. Читаем стихи с 7 по 9. «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о Нем, что дела Его злы. Вы пойдете на праздник сей, а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось». Сие, сказав им, остался в Галилее. Этот мир находится во вражде со Христом, а причина заключена в том, что наш Господь является светом миру. Он дает свет, и этот свет выявляет все изъяны и грехи. Именно поэтому наш мир ненавидит Иисуса. Он осуждает грех своим собственным присутствием, своей собственной жизнью. Это порождает в человеке враждебность, потому что сердце человека нечестиво. Христос взошел на крест, потому что возлюбил людей. Искупительная любовь – это то, что сокрушает сердце враждебного человека. Давайте помнить об этом, друзья мои. И этой мыслью я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю лекцию. До новых встреч! Всего вам доброго!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17.45 и в 19.30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19 часов 30 минут. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».